Это «Медуза».
12 ноября 2006 года. Представители США блокируют в Совете Безопасности ООН проект резолюции, которая должна была осудить Израиль за удар по жилым кварталам одного из городов сектора Газа. В Южной Осетии, в мятежном регионе Грузии, одновременно проходят референдум о независимости и выборы президента республики. Евросоюз и НАТО не признают легитимность голосования, Москва заявляет, что учитывать мнение жителей региона необходимо. Социологи Левада-центра публикуют результаты очередного опроса. Выясняется, что постоянно пользуются интернетом 17% россиян, а 14% вообще не знают, что это такое. В этот же день в том самом интернете, которым пока научились пользоваться только самые продвинутые россияне, появляется новый альбом «Комбо Бак». «Комбо» — это костромская группа, состоящая из четырех друзей и примыкающих к ним участников их компании. Альбом называется «Немудрёно», 34-й выпуск, и это именно что порядковый номер. К осени 2006 года самопальная дискография коллектива насчитывает уже почти 3,5 десятка долгоиграющих записей. Как легко догадаться, играет «Комбо Бак» очень разнообразный материал. В их репертуаре есть доморощенный хип-хоп, причем тексты проповедуют православие и традиционные ценности, одновременно клеймя мир капитализма и чистогана. Ну, что-нибудь такое, например.
И новый шампунь с экстрактом жалфея, и средства для лечения гонореи рекламирует на стенах русского музея. Я херею, что это за ахинея? Людьми руководит одна идея. Продайте все, что можно, продайте побыстрее.
Есть в их репертуаре вещи, вдохновленные регги и конкретно Бобом Марли. Даже спеты с неким подобием ямайского акцента.
Радость наполняет наши сердца, и я пою, что люблю USA. Бум, проснулся, удивился. За американцев помолился.
I love America, the country of love and peace. Say what?
America.
Yeah, man, I'm gonna tell you this.
Есть инструментальная электроника, которая сэмплирует самые неожиданные источники. Как говорят сами представители комбы, их идея была объединить музыкантов, которые никогда бы не сыграли друг с другом. Например, Аракс и The Prodigy или Песняров и Two Unlimited. Есть песни на белорусском языке, такой авторский фолк, который тоже не чужд влияний ямайской музыки.
Кучаровая девчинка, где ты завивалася, я ишел, а ты стояла, ты мне сподобалася. Твоя слово я замолвы, я в салоне кимяток.
Ну а конкретно на 34-м выпуске есть еще вот такая песня, о которой мы сегодня и поговорим.
Фрагментарность надоела. В короткий срок отыскать свою тропинку среди тысячи дорог.
Да, забыл сообщить одну деталь. Выпускать-то комбо альбом выпускает, но трудно утверждать, что его хоть кто-нибудь замечает. И дело не только в том, что у них и так много музыки. Просто это очень маленькая, никому неизвестная группа. Под постом в живом журнале, где выложен альбом, 9 комментариев. Один из них — это спам. Еще 4 принадлежат, собственно, аккаунту комбы. В пояснительной записке к альбому, который музыканты тоже выкладывают на свой сайт, трогательно сообщается, что записан он для брателлы Ваниса, у которого день рождения. Дальше следует такой комментарий. «Очень надеюсь, что ему понравится. А также понравится и всем остальным, то есть вам, Виталик». В общем, это точно не Земфира и не группа «Аквариум». И тем не менее, комбо изменит мою жизнь едва ли не больше. Так что этот эпизод будет очень личным. Привет, меня зовут Александр Горбачев, я музыкальный журналист, редактор, сценарист и писатель. А еще я автор книги «Когда мы поем, поднимается ветер», которая вышла в издательстве «Медузы». Книга рассказывает краткую историю популярной музыки в России 21 века, от Макаревича и Лагутенко до СБПЧ и Скриптонита. Подкаст, который вы слушаете, вырос из книги, но их можно читать и слушать независимо друг от друга. В первой четверти 25 эпизодов, один выпуск, один год 21 века и одна песня, которая в этот год родилась и может что-то о нем рассказать. Сегодня 2006 год и песня «Комбо Бак» «Фрагментарность». Поехали! Для начала надо еще разок обрисовать сеттинг. Что такое российская музыка в 2006 году? Честно говоря, практически пустыня. Рок-н-ролл, вследствие вырождения нашего радио, превратился в поток одинаковых песен, которые уже никого не бодрят. Здесь есть уважаемые ветераны, но нет новичков. Поп-музыка окончательно встала на рельсы телевизионного конвейера. Сейчас многие ностальгируют по «Фабрике звезд», но тогда, могу засвидетельствовать, это и подобные шоу казались симптомом кризиса. На входе – молодые люди с горящими глазами, на выходе – обтесанные индустрии исполнители с предсказуемым репертуаром. Независимой музыки толком не существует. Едва-едва появился первый инди-фестиваль «Авант», но играть там почти некому. А в интернете, как и было сказано, еще слишком мало людей, чтобы он мог стать серьезным индустриальным ресурсом. Русский рэп тоже находится в зачаточном состоянии. Noize MC еще фристайлит на Арбате. Баста только-только выпустил первый альбом. Гуф и Центр пока обретаются сугубо в андеграунде, а главные хитмейкеры — сентиментально-поэтическая группа Крэк с таким, например, материалом.
В твоих красных глазах не было льда. Спасибо тебе, благодарю тебя. На южных пляжах венчались, сжимали кисти, акустика.
Обо всем этом я уже кратко говорил в выпуске про СБПЧ, но в 2006 году все было еще более прискорбно. Я нашел свои музыкальные итоги того года в живом журнале. Список любимых зарубежных альбомов у меня составил 80 позиций, а в России я с трудом наковырял 10 претендующих хоть на что-то альбомов, причем два из них записали музыканты группы «Дети Пикассо», а еще один оказался сборником разномастных треков, спродюсированных елочными игрушками. Мой друг и коллега Сережа Мудрик, который в будущем станет музыкальным продюсером «Вечернего Урганта», в начале 2007 года в своем ЖЖ составил список альбомов, которые, как он написал, могут спасти год для музыки в России. Вот полный список его фигурантов. «Гражданская оборона», «Мумий тролль», «Земфира», «Аукцион», «Сплин», «Ляпис Трубецкой», очень любимые Сережей «Нижегородцы Хроноп» и группа «Silent Skid». «Новых многообещающих имен по-прежнему нет», заключает Сергей. И правда, за исключением последнего, все фигуранты этого списка появились в 90-х или еще раньше. А группа «Silent Skid» играет размашистый пост-рок, который ну совсем не претендует на что-то массовое. В общем, ситуация аховая. При этом я уже какое-то время работаю в московском журнале «Афиша», который вообще-то, среди прочего, славится тем, что открывает и поднимает на щит новые имена – писателей, режиссеров, ну или вот музыкантов. Я сам впервые именно из «Афиши» узнал, например, о группе «Кровосток». Журнал сыграл важную роль в росте популярности Ленинграда, ну и так далее. И, конечно, мне, как молодому сотруднику журнала, очень хочется найти что-то свое, отыскать каких-то новых героев, начать программировать и формировать культурное поле. И я ищу, смотрю по сторонам, но по большому счету никого не нахожу. И чего греха таить, в 2006 году группа «Комбо Бах» мне совершенно неизвестна. Они записываются и играют в каком-то своем, очень частом закутке. Но проходит время, и приходит 2008 год. В феврале умирает Егор Летов. Это страшный шок, огромная потеря, по крайней мере для меня и моих единомышленников. Как сформулировал тогда Юрий Сапрыкин, после смерти Летова в культуре остается дыра, которую кажется нечем и неким заполнить. Из этой дыры дует.
Чтобы я не сел, о чем бы я не пел, во что бы я не верил, чего бы я не хотел, куда бы я не падал, с кем не воевал.
Но согласно законам физики, энергия никуда не исчезает. Через пару месяцев после смерти Летова я занимаюсь ночной прокрастинацией и захожу в ЖЖ консервативного блогера, который читаю время от времени, чтобы напитаться благородной ненавистью и погиенить. Под одним из постов, уже не помню про что и в каком контексте, обнаруживается комментарий в духе: «А вы слышали группу «Комбо Бах» из Костромы? Исполняют православный хип-хоп». «Ха, православный хип-хоп, наверное, это смешно», думаю я. Захожу на сайт группы, обнаруживаю там 4 с лишним десятка альбомов, удивляюсь. тыкаю в рандомную песню. Кажется, это была «Грешный человече». И слышу такое.
Не надо мне злата и серебра, не надо. Не надо мегатачку и за границей хату. Мне славы и почести, не, спасибо, не надо. Дайте только то, что надо для вашего брата. 4 досыки и сажень земельки. Вот что мне дайте, дорогие, простите за все. Прощайте, мои родные.
Да, вот это чувак. Реально респект квадрофильный.
Неловкий, но какой-то очень искренний речитатив, сэмпл из духовного стиха, джазовое пианино. Это что вообще такое? Я тыкаю дальше и слышу такую песню.
Я коже по сухо, по пучи не вод, вози я не духа, Петр легко идет.
Уже потом я узнаю, что песня написана на религиозные стихи костромского священника, который приходится отцом парню по прозвищу Аполлон. Лидеру комбы. В тот момент я просто слышу, если угодно, православный неофолк. Тогда этот жанр, возрождающий на новом витке импровизационно-психоделические и экологические традиции американских хиппи, как раз находится в большой моде. Потом я замечаю в многочисленных трек-листах на сайте знакомое название. Тыкаю и слышу такое.
Следи за собой, будь осторожен. Следи за собой.
Как будто церковный хор решил исполнить группу Кино, а потом на этот кавер сделали Two-Step Remix. При этом вся музыка и все голоса тут принадлежат одному человеку. Ну и так далее, что называется «Две рюмки спустя». Провалившись в недра композиции «Комбо Бах», я понимаю, что наткнулся на золотую жилу, на что-то совсем новое и удивительное. Я пишу сразу несколько постов о своем открытии в музыкальный блок афиши и получаю поддерживающие комментарии. Нет, мне не показалось. Дальше я выясняю, что буквально через несколько дней «Комбо» выступает в Москве на загадочной площадке под названием «Центр славянской письменности и культуры». Надо идти. В общем, я, конечно, не хочу сказать, что «Комбо Бах» закрыла дыру, которую оставил после себя Егор Летов. Ни в коей мере. Масштабы и дарование, и влияние совершенно разные. Но, как я понял много лет спустя, какая-то связь тут была. Пустоту надо было чем-то заполнять. Так вышло, что «Комбо Бах» стала первым кирпичиком в постройке, которую впоследствии назову «Новая русская музыка». Позже это словосочетание трансформируется в «Новая русская волна». И «Комбо» оказалось настоящим приключением. В Центре славянской культуры и письменности я обнаружил удивительный мир. Во дворе его располагался натурально музей Игоря Талькова, а в лавке при нем продавали всякую консервативную атрибутику. Футболки с надписью «Православие или смерть», DVD «Православие и экуменизм», где слово «экуменизм» на обложке было окрашено в кроваво-красный цвет. В углу зала, где выступала «Комбо», стоял бюст Николая II и черно-бело-желтый имперский стяг. Тогда все это выглядело совершеннейшей экзотикой и маргинальщиной. Никаких зловещих обертонов я не улавливал. «Комбо Бах» выступала в сборном концерте между ансамблем гусляров и протодиаконом, который исполнял романсы. Шестеро молодых людей в широких штанах, предварительно спев в гримерке «Пасхальный тропарь», подключили бас-гитару, поставили барабаны и завели мощнейший акустический хип-хоп про дискредитацию традиционных ценностей в современной России. А затем кроткую балладу на белорусском языке. Это ощущалось как настоящее чудо.
То, что мы сегодня представляем, не будет ли завтра тем, что мы подставим. И если образом Божиим людей называем, то помним, что Бог не бывает, поругаем.
К тому моменту я уже немного погрузился в, как бы теперь сказали, лор «Комбо Бах». Я знал, что они называют друг друга странными именами-кличками. Бенпол, Аполлон, Потап и Квадрофилий. Бах — это, собственно, аббревиатура их прозвищ. После концерта мы познакомились. Вскоре я уже ехал в гости к Аполлону, он же Алексей Логвинов, в Кострому, где обреталась вся «Комбо». Ранним утром мы пили чай в его подземной студии «Нога», где писалась вся музыка группы. Она располагалась в подвале деревянного дома, где Аполло жил вместе с отцом-священником. Логвинов проводил мне экскурсию. Вот советский синтезатор «Том», по которому приходится стучать, чтобы он работал. Вот компьютер с дышащей на ладан видеокартой. Вот виниловый проигрыватель, служащий музыкантам как сэмплер. Ударной установки в студии, хотя студии это можно было назвать с большой натяжкой, в кавычках, не было. Репетировать группе приходилось по ночам в школе. С Аполлоном и его командой мы тогда прообщались целый день. Забирали бас-гитару из мастерской по ремонту телевизоров. Наблюдали пейзаж на Стрелке, где речка Кострома сливается с Волгой. Обедали дешевыми пельменями. А перед моим поездом в Москву пошли вместе в кино смотреть второй эпизод «Хроник Нарнии». Православные юноши оказались фанатами христианского фэнтези Клайва Стейплса-Льюиса.
«Кто ты?»
«Я принц Каспиан.
Поговорив с ними обстоятельно, я понял, что комбо — это результат странного взаимодействия патологической поп-культуры 90-х и домашнего православия, приходских песнопений и школьных дискотек. В детстве парни из комбо слушали все то же, что и остальные российские школьники. Продиджи и Децла, запрещенных барабанщиков и Bad Balance. Потом начали вместе творить. Это стало убежищем взрослой жизни и университетских будней, которые воспринимались как плен Вавилона. Характерно, что основной формой своего творчества они избрали именно хип-хоп в его широком понимании. Тогда, в середине 2000-х, это еще совсем не было очевидно, но именно рэп в России 21 века стал новой народной музыкой, жанром, который может освоить любой и сорвать банк при совсем небольших вложениях. Впрочем, музыкантов комбы деньги не интересовали. Они были заняты куда более высокими материями. Они говорили мне буквально так, я цитирую. «Ну да, мы слушали и Аукцион, и Вутанг Клан, но они не отвечают на самые главные вопросы. Например, нахрена?» В них сбивало с толку и поражало именно совмещение чистоты помыслов и пытливого ума. Они делали все по наитию, задавали вопросы, которые не принято было произносить, и говорили слова, которые редко видишь без кавычек. В общем, это было настоящее почвенничество в самом прямом смысле. Прорастающая через землю, которая еще недавно казалась мертвой. В неказистых рифмах и душевном морализме комбы билось, как мне тогда казалось, народное сердце. Прошу прощения за пафос, но ровно так я это и ощущал. Как будто я нашел источник музыки, воплощающий ту большую Россию, что обычно оставалось далеко за пределами моего внимания и попросту молчало.
Правда остыла в сибирском погоне, где везли, да не довезли, и на бутовском полигоне доходила до сердца земли. Правду били в уральском подвале, на раздольном казацком Дону. Правда в тех, кто в атаку вставали, всю отечественную войну. В Беломорском, Балтийском канале, в Соловецком студеном краю. Сколько правды у нас закопали, память вечную пропою. Я словам вразумления внемлю, помолись-ка давай не реви. Наша правда закопана в землю, как фундамент, где спас на крови.
Собственно, песня «Фрагментарность» хорошо иллюстрирует это ощущение. Алексей Аполлон написал ее на собственный стихотворный текст. Не такой частый прецедент в дискографии комбы. С одной стороны, это песня о том, что все ответы можно найти в Боге. С другой, она в первую очередь о вопросах, возникающих у человека, который живо и мучительно переживает себя и мир. Ярче всего об этом говорят второй куплет с припевом. Тут, мне кажется, очень просто и при этом здорово переданы эти качели, на которых болтается любой думающий о жизни за пределами быта человек. Причем переданы они и лирически, и мелодически.
Слово вот ботинки рваны, и дырявые мозги. Весь ободран окаянный и растаскан на куски.
Эта цитата «Вокруг меня мозаика историй» до сих пор стоит у меня в Фейсбуке в качестве самоописания. Я не верю в Бога. Точнее говоря, мне чужда идея Бога, как идея власти. Но я очень чувствую сказанное в этой песне как свое. Каким-то образом эти поиски смысла, это переживание сложности реальности, разложенное на несколько простых строк, со мной мощно резонирует. Чтобы немного снизить пафос, приведу трогательное авторское описание песни, которое разместил вместе с альбомом «Аполлон». Я цитирую. В этой песне содержится посыл на полюбившийся мне отрывок из Евангелия, где на пир к царю были званые, которые не пришли. Тогда он позвал всех подряд. Этих непонятных гостей переодели в брачную одежду, и начался пир. А один сидит непереодетый. Царь его спрашивает, а ты чё не переодетый? А тот молчит. Но царь расстроился и повелел того типа выкинуть нахрен. Примерно так устроено царствие Божие, и брачная одежда есть покаяние. Конец цитаты. Мораль ясна не вполне, но форма опять же к себе располагающая. Особенно вот это «чо» из уст Бога, которое в оригинале так и написано, как слово из двух букв.
Вокруг меня мозаика историй, чудят Божий мир. Аллилуйя, как бы мне компанию затесаться.
Теперь надо поговорить про слона в комнате. Конечно, во всем этом было много стрёмного. Так называемые традиционные ценности в том их изводе, которые Русская Православная Церковь проповедовала уже тогда, включали в себя глубоко чуждые мне вещи. Например, неприятие сексуальных меньшинств, скепсис по отношению к вакцинам и цифровизации, вполне агрессивный национализм, в конце концов. С одной стороны, Комбо Бак умело даже лозунг «Ты русский» с песни сыграть так, что он начинал звучать по-доброму. Вот как.
Эй, братан, помни, ты русский!
А русский выдержит любые перегрузки!
Эй, братан, помни, ты русский!
А русский выдержит любые нагрузки!
С другой стороны, их то и дело заносило в заявления, солидаризироваться с которыми, мягко говоря, совсем не хотелось. Вот, например, как звучала их песня «Как бы в защиту свободы слова» и против 282 статьи Уголовного кодекса о разжигании межнациональной розни.
Патриоты сидят в тюрьмах, а преступники гуляют по Лондону. А.
Это опасная песня.
Я не хочу делать зло и ненавидеть евреев. Я хочу делать добро и в русских верить.
Но если скажешь ты, но если скажешь ты, чтоб окрали нас жиды,
чтоб окрали нас жиды,
сразу за решеткой окажешься ты,
сразу за решеткой
по статье 282.
Справедливости ради, эта песня была выпущена уже после того, как я воспел Комбо Бак в афише. И тем не менее. Можно считать, что пестование Комбы с их пасконным консерватизмом, в состав которого входили неироничная гомофобия и антисемитизм, проложило дорогу будущим культурным явлениям, которые каленым железом стали насаждать так называемые традиционные ценности и концепцию имперской России. И даже не надо слишком стараться, чтобы прочертить от этой истории прямую линию к шаману с его фашистской поп-музыкой. Но человеку свойственно оправдывать себя, и мне все-таки кажется, что не Комба протарила эту дорогу. Более того, я бы даже предположил, что они предоставляли неиспользованный шанс на диалог. В их песнях звучала и пела та самая другая Россия, но эта Россия готова была слышать и слушать. И в конце концов, парни из Комбы всегда считали главными ценностями добро и любовь, а не патриотический антагонизм. Но я понимаю, что из нынешнего лютого времени эти оправдания могут выглядеть неубедительно. Впрочем, еще одним аргументом тут может стать сама траектория дальнейшей карьеры Комбо Бак. После того первого знакомства я натурально заболел комбой и решил донести их до всех, кто мог услышать, наплевав на конфликт интересов. Через месяц они уже играли с моей подачи сольник в легендарном московском клубе «Дом». На него пришло почти 200 человек по билетам, и это ощущалось как огромный успех. Потом Комбо выступил на пикнике афиши, уже вполне себе для толпы. А дальше ко мне пришел Сергей Попков, последний менеджер гражданской обороны, еще одно пересечение с Летовым, и предложил себя в качестве директора группы. Мне показалось это прекрасной идеей, и я передал ее ребятам. Они посоветовались со священником и отказались. Мое увлечение новой русской музыкой началось с Комбы, но сама группа так и не стала частью тренда и модным коллективом. Вместо этого Комба так и продолжала писаться на цокольном этаже Костромского домишки, играть в странных местах для горских людей, читать рэп про небогоугодность ИНН и доброту к гаишникам. Последний раз мы пересеклись на фестивале «Боль» в 2019 году, куда Комбу позвали, очевидно, из почтения к первому поколению фаворитов афиши.
Это наши улицы, наши города.
Фестиваль этот, потом оказалось, был своего рода последним вздохом свободы российской независимой музыки 21 века. Потом пришел ковид, а потом война. Поучаствовал в этом празднике и Комбо Бак. Разумеется, они не преминули сыграть очередную опасную песню под названием «Толерантный режим». Но, как и всегда, на них мало кто обратил внимание. Играть их поставили одними из первых, с самого утра, когда народу перед сценой еще совсем не было. В конце 2000-х мне было жаль, что Комбо Бак решила не участвовать в музыкальной индустрии. Мне казалось, что при должном продюсерском содействии они могли оказаться по статусу где-то рядом с группой Любэ. Именно тогда русский рэп пошел во взрывной рост, а Комбо сочетала речитатив с ценностями, которые разделяют миллионы. Теперь, конечно, я думаю, что повезло. Страшно представить, что могло бы из этого выйти. Как страшно мне было заходить и в соцсети Комбо, когда началась война. Я отважился это сделать, только готовя к публикации свою книгу. Так вот, после 24 февраля они фактически замолчали. Максимум, что там можно найти, призывы к братской дружбе между Россией и Африкой. То есть примерно то же самое, что в 2008 году. Это был эпизод подкаста «Первая четверть» про Комбо Бак и 2006 год. Еще больше про Комбо и про то, как музыка резонировала со временем, можно прочитать в моей книге «Когда мы поем, поднимается ветер». Она вышла в издательстве «Медузы», ее можно заказать по ссылке в описании. В книге, в частности, есть большой текст, написанный по итогам той самой поездки в Кострому. Песни спасают, песни лечат, песни хранят память. Именно поэтому мы про эти песни говорим. До следующей песни и до следующего года.